Радио «Вера» представляет. Исторический час на Радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», Радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы сегодня говорим об одном из величайших государств мира, может быть, самым великом в мировой истории. Государстве, которое просуществовало более тысячелетия и исчезло. И о нем осталось огромная по объему письменных и иных источников историческая память, огромное богословское наследие и, к сожалению, огромное количество напластований разного рода вредоносных, искажающих суть дела мифов. Я говорю о Византийской империи, или, может быть, правильнее будет говорить Константинопольской империи, потому что столица ее находилась именно в городе Константинополь. У нас сегодня в студии человек, который очень много времени занимается историей Византии, богословием византийского времени, и, в частности, автор книги об императоре Константине. Это Аркадий Маркович Малер, философ, член Синодальной библейско-богословской комиссии. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, собственно, первый мой вопрос касается одного из крупнейших, известнейших императоров Византийской империи, в какой-то степени создателя этой империи, именно как чего-то отличного от античных держав, император Юстиниан I. Он канонизирован православной церковью. Мне хотелось бы услышать от вас следующее. Вот у нас в России нету книги в серии «Жизнь замечательных людей», посвященной Юстиниану. У нас, когда существовала серия издательства «Вече. Великие исторические персоны», тоже не появилась книги, посвященной Юстиниану. Книги, посвященные ему, популярные, чрезвычайно редки. Ну, а что осталось в мнении нашего интеллектуального сообщества о Юстиниане? Я перечислю, это довольно смешно. Роман «Русь изначальная» Валентина Иванова, фильм, который поставлен по этому роману, там его играет Смоктуновский, Святой Феодор Терехов, да, совершенно верно. Вот. И еще, может быть, Николай Степанович Гумилев написал «Отравленную тунику», и по ней была театральная постановка «Византия». Там присутствует некий император с чертами Юстиниана, но, в общем, нельзя его так или иначе к Юстиниану приравнять. Но, по большому счету, эта фигура, несмотря на ее глобальную важность и значимость, фактически терра инкогнита. Поэтому вам вопрос, вот этот человек, в чем его величие? Это фигура мирового значения и какая-то совершенно находящаяся в тени. В чем тут причина и что это за император?
Ну, вообще, то, что касается не только самого императора Юстиниана, но и всей византийской тематики, здесь, конечно, присутствует чудовищная диспропорция между тем, какое влияние имела Византия на историю всего человечества на самом деле и какое значение имел император Юстиниан для истории самой Византии, соответственно, истории Европы, как по меньшей мере, да, и тем, как это отражается в нашей литературе, тем, насколько эта проблематика до сих пор неизвестна большинству наших граждан. Действительно, если родоначальником, основателем Византийской, или, как вы сказали, Константинопольской империи был император Константин, то Юстиниан был тем, кто, собственно, привел ее к историческому апофеозу.
Иногда его называют первый византиец.
Византиец в том смысле, что, вот, собственно, с него начинается уже та Византия, которую можно однозначно отличать от языческой античности, потому что именно Юстиниан положил конец язычеству, на нем заканчивается вот, языческая римская эпоха окончательно, и начинается христианская империя уже в точном смысле слова. Действительно, вот после Константина, может быть, только одна была фигура, которую также никому не известно, это император Феодосий Великий. Думаю, что имеет смысл ему как-то посвятить отдельную передачу.
Да мы были бы рады.
Да. И вот после Феодосия Великого, собственно, Юстиниан. Что он сделал? Ну, во-первых, Юстиниан – это тот император, который, как я уже сказал, действительно решил положить конец языческой эпохе в буквальном смысле слова. То есть он тот император, который воспринимал свою империю как того самого удерживающего, как катухон, который удерживает приход Антихриста, да, на землю, как ту империю, которая должна блюсти правильную христианскую веру, то есть православие, как империю, которая должна бороться с язычеством и с ересями. До него похожие императоры были, собственно, сам Константин и сам Феодосий, но ну, Юстиниан это понял степени, буквально, последовательно. Ну, да, я говорю, так будет, можно и других вспомнить, но он это понял буквально, последовательно, что называется, бескомпромиссно. Ну вот, собственно, правление, напомню, что он правил с 527 по 560 1964 год, довольно продолжительное время, да, в течение VI века. Его правление началось с того, что он запретил последний оплот языческой философии, Афинскую академию. То есть, собственно, иначе говоря, Академию Платона. Вот Академия Платона не была каким-то крупным религиозно-философским центром. Это уже было, в общем, так сказать, она переживала даже не золотую, а такую, сказал, почерневшую осень.
Белоновое время. Вот да. Здесь я хотел бы чуть-чуть отвлечься и попросить комментарий одного у вас, Аркадий Маркович. Вопрос в том, что очень часто слышишь от людей, которые читают в основном Википедию или просто достаточно скверно относятся к христианству и, соответственно, к христианской империи, что вот человек взял и уничтожил науку, а интеллектуальный центр существовал с древности, он начал свое правление с того, что растоптал тот центр, из которого исходило великое знание.
Ну, дело в том, что Академия Платоновская на своих поздних этапах, то есть эпохи 4-го, 5-го, начала 6-го века, вообще не была источником каких бы то ни было знаний, и уж тем более науки. Это был сугубо религиозный центр, потому что философия Платона выразилась в религиозное учение, да, скажем, в отличие от философии Аристотеля. И зловещество именами, это, в общем, ну, что-то было типа такой очередной религиозной секты. Но это была та религиозная секта, которая была относительно влиятельна в среде, ну, как бы части интеллектуальной элиты, да, которая пропагандировала язычество, которая боролась с христианством. Учению не имело широкого успеха, поэтому, собственно, закрытие Платоновской академии не имело никакого резонанса широкого.
Да, никто не восстал.
Империи. Да, никаких восстаний, никаких реакций не было по этому поводу. Но, еще раз повторяю, что к этому моменту это был не центр даже и не философии, уж тем более никакой не науки, никакого знания, это был центр сугубо религиозный. И даже Юстиниан запретил не христианам и впоследствии не православным быть чиновниками в своей империи, что окончательно сделало его империю православной.
Теперь, уважаемые радиослушатели, представьте себе ситуацию, когда в рамках современной государственности выдвигается требование, согласно которому всякий чиновник и, соответственно, всякий офицер в армии может быть только православным человеком. Это очень серьезный выбор, и вот нашу ситуацию можно сравнить с тем, что было в империи в начале VI века, выбор, который очень здорово изменил историческую судьбу. Это был, ну, такой водораздел, который перепахал историю всей Ойкумены.
Совершенно верно. И другое его значительное деяние на этом пути – это, конечно, Пятый Вселенский собор. Это, собственно, событие, которое произошло, ну, не то что под конец его правления, это 553 год, это за 10 лет до его смерти. Это собор, который собрался для того, чтобы осудить целый ряд ересей, имеющих именно языческое происхождение. Да? Одно из самых главных ересей, которая была осуждена, это была ересь оригенизма, то есть учение Оригена. Ориген был, напомню, крупнейшим выдающимся христианским мыслителем, писателем, философом, богословом, первым, кто вообще попытался систематизировать христианское вероучение в своей книге о началах. Но, к большому сожалению, он делал провел эту систематизацию некорректно и допустил массу, на самом деле, таких языческих, полуязыческих ошибок, которые привели просто к новому учению, к учению оригенизма. Ну, в частности, он, например, утверждал, что все люди, независимо от своей жизни, так или иначе, в конце концов, спасутся. Да, вот это ересь апокатастасиса, ересь всеспасения, ну, кстати, чрезвычайно популярная в нашей стране. Да, или ересь о перевоплощении душ, да, или ересь о множественности миров. Ну, это другие ереси, которые составляли такой, знаете, еретический букет, можно сказать, ранней Византии, и на которые, кстати, не особенно обращали внимание, потому что Ориген был невероятно авторитетной фигурой, его уважали, его ценили, ну, просто за его интеллект, за его влияние. И для того, чтобы окончательно поставить точку в осуждении его ересей, а напомню, что он и при жизни, в общем-то, осуждался, да, для этого, конечно, потребовалась воля императора, для этого потребовался Юстиниан, который положил этому конец. Не только Оригена, но и другие тоже ереси были осуждены.
Там, помнится, даже целый ряд архиереев был осужден за свою склонность к монофизитству. Они уже к тому времени скончались, но церковь, так сказать, могла соблазниться опытом, который от них исходил, и на Вселенском соборе 553 года они были преданы анафеме.
Да, совершенно верно, потому что, несмотря на то, что монофизитство было уже осуждено в 451 году на Халкидонском соборе, да, казалось бы, ну, 100 лет назад это произошло, все равно за 100 лет довольно много, так сказать, людей, живших в Византии, продолжало исповедовать монофизитство, и были даже действительно архиереи, которые исповедовали. И больше того, в самой Византии было две фактически религиозно-политические партии, так называемые Венеты и Просины, синие и такие сине-белые, красно-зеленые, которые делились в том числе и по религиозному признаку, потому что синие были, или бело-синие, за православие, а так называемые красно-зеленые просины, они были за монофизитство. И здесь император Юстиниан, конечно, недвусмысленно стал поддерживать именно линию православную.
Ну, там было четыре партии, собственно, и подробно.
Изначально четыре, да.
Синие, зеленые, красные, белые. Последствия, там, белые и красные исчезнут, останутся синие и зеленые. И да, очень сложно просчитать, какая группировка социальная, религиозная стояла за какой партией. И очень сложно просчитать, какие были религиозные влияния. В целом, да, исследователи говорят, что действительно было религиозное разделение, проходившее по этим партиям. Я хотел бы сказать очень важную вещь. Что такое подробная партия? Это, знаете ли, несовременные спортивные болельщики, хотя и они тоже иногда устраивают беспорядки, там кому-то приходит в голову, что нельзя, в конце концов, посетить футбольный матч без бензопилы «Дружба» и канистры с бензином, но те и подробные партии могли устроить колоссальное восстание, и однажды Константинополь был просто потрясен. Несколько дней по нему проходили волны беспорядков, и даже вооруженной силой очень сложно было с этим справиться. Это был мятеж Ника при Юстиниане. Начался он именно с возмущения со стороны этих самых ипподромных партий, и впоследствии беспорядки, очень серьезные вооруженные беспорядки, несколько раз они устраивались.
Сначала это начали зеленые, которым не нравилось давление православия, а потом его поддержали и синие, потому что они испугались, что Юстиниан стал привлекать многих наемников из Ариан, ну, то есть фактически еретиков, да, ну, в том числе просто в армии, да, потому что не могут быть в армии все православные. И да, это было мощнейшее восстание, Ника, это призыв «побеждай» по-гречески, да, восстание, которое разгромило весь центр Константинополя, и Юстиниан, в общем, чудесным образом его подавил, потому что на самом деле все шло к тому, чтобы его свергли, но благодаря его преданному главнокомандующему Велизарию, знаменитому полководцу времен Юстиниана, это восстание было подавлено, ну, не только Велизарию, конечно, другим еще полководцам, но вот после этого стало ясно, что он остается единоличным государем, и вот тогда он, собственно, начал свои преобразования.
Исторический час на радио «Вера».
Я хотел бы напомнить, что это светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час», с вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы беседуем с философом Аркадием Маляром, мы обсуждаем византийскую, то бишь правильнее, наверное, Константинопольскую империю, и в частности одного из, можно сказать, золотых ее императоров, Юстиниана I. Мы поговорили о Вселенском соборе V, мы говорили о том, что преобразование Юстиниана встречали довольно серьезное сопротивление, в частности, пришлось даже подавлять восстание. Однако мне хотелось бы, чтобы мы вспомнили также и о других сторонах его деятельности. Собственно, ведь он был одним из блистательных законодателей своего времени.
Совершенно верно. В 534 году Юстиниан издает корпус всего римского права, с тех пор известный как «Корпус Юстиниана». Кроме этого корпуса Юстиниана, собственно, еще был такой текст, как «Дигесты». Это извлечение из источников римского права. И впоследствии был текст «Институции». Это своего рода дополнение к этому корпусу. Каково его значение? Ну, его значение возможно переоценить. Вы, наверное, знаете, что есть такое расхожее представление, если до сих пор еще его автор, не могу найти, кто изначально это сказал, что европейская культура держится на трех китах, на трех началах. Это христианская вера, греческая античная философия и римское право. Вот что имеется в виду под римским правом? Что есть то римское право, которое изучаем мы в школах и вузах? И это право Юстиниана. Это на самом деле право византийское, потому что именно Юстиниан собрал и систематизировал все наследие римского права в единый кодекс. Он стал фактически основоположником вот этой традиции кодексов, таких громоздких, да, вот мы знаем, например, кодекс Наполеона, это та самая континентальная романо-германская традиция права. И в этом смысле, конечно, Византийская империя стала правовым государством, потому что появилась, конечно, это не конституция нового времени в точном смысле слова, но это основной закон.
Это нечто более глобальное, чем
более глобальное, более серьезное, да, она имеет религиозное значение. Но это основной закон государства, которому все должны были подчиняться, и отныне все законы Византии были так или иначе производны от этого единого кодекса. Вот, в частности, кстати говоря, в этом кодексе есть шестая его часть, шестая новелла, где Юстиниан изложил свою теорию соотношение церковной и императорской власти, которая стала называться симфонией, то есть созвучием властей, с точки зрения которой правильное православное устройство общества заключается в том, что церковь и государство находятся в постоянном сотрудничестве, называется синергия, да, то есть взаимодействие воль, да, взаимодействие энергий, и созвучие, то есть церковь...
Симфонии.
То есть симфония, церковь обеспечивает государству мировоззрение, идеологию, направляет его действия в духовном плане, а государство охраняет церковь и помогает ему заниматься миссионерством. Вот это есть идеал, собственно, православный государственности, да, там, в отличие от так называемого папа-цезаризма или, наоборот, цезаропапизма.
Я думаю, будет правильным, если сейчас в эфире прозвучит музыка греческого композитора Христодулоса Халариса, который с современной точки зрения восстанавливает светскую византийскую музыку, используя также элементы и музыки религиозной, церковных песнопений. Прозвучала мелодия, которая должна была вас, уважаемые радиослушатели, погрузить в дух Константинопольской империи. И сейчас мы продолжаем разговор об империи, но заходим, так сказать, с другой стороны. При господстве западной исторической мысли, французской, английской, часто приходилось воспринимать даже на отечественной почве мысль о том, что Византийская империя была слаба. То есть она все время пропускала на свою территорию варваров, она постоянно откупалась от них золотом, она не умела воевать, не имела сильной армии, не имела стратегической мысли. Ну, тем не менее, собственно, и на Западе существовали светлые головы, в частности, византинист Шарль Диль, чрезвычайно известный, который сказал: напрасно вы все это говорите, господа, потому что до XII века Византия прекрасно справлялась с внешней опасностью и могла устоять там, где не устоял никто. Вот в связи с этим я и хочу задать Аркадию Марковичу следующий вопрос. Собственно, империя времен Юстиниана I. Ведь это сплошные войны, которые длились десятилетиями. И как империя вышла из этого испытания? Насколько успешна была ее геополитика или, если угодно, военная стратегия?
Ну вот, собственно, когда мы говорим, что эпоха Юстиниана – это апофеоз развития Римской империи, то имеется в виду в том числе и, конечно же, геополитический аспект, потому что Юстиниан, поставив задачу построить по-настоящему новый христианский Рим, принял решение о том, что нужно вернуть земли Западной Римской империи, нужно восстановить единую Римскую империю в ее, так сказать, прежних масштабах, и для этого был очень такой правильный повод, потому что, к сожалению, в это время Западная Европа в основном, как и Северная Африка, представляли собой конгломерат варварских, в основном готских королевств, ну, которые, собственно, исповедовали ересь арианства.
Италия, да, остготы, да, Африка, вандалы.
Да, совершенно верно. И в этих государствах, к сожалению, проходили периодические репрессии против христиан, против православных христиан. Я напомню, что вот, собственно, незадолго совсем, да, до правления Юстиниана в государстве Теодориха Остготском первым министром был вообще очень значимый, величайший богослов и философ Боэций, который был репрессирован именно за то, что он там якобы работал, так сказать, на Византию, да, якобы по подозрению в шпионаже в пользу Византии, чем он, скорее всего, не занимался, но он был православным, да, православным в арианском окружении, так же, как...
И этого хватило.
И этого хватило. И вот, собственно, Юстиниан принял решение о том, что эти варварские арианские государственные образования, они должны прекратить свое существование. И его ведущие полководцы и главнокомандующие Велизарий были направлены на подавление соответствующих государств, что прошло с невероятным успехом. Причем замечу, что Византия, как настоящая империя, вела войны, что называется, на все фронты, да, и она вела войны одно время и с Ираном, и даже в начало, собственно, правления Юстиниана был период, когда он воевал с государством, которое, ну, ныне находится на территории современного Йемена, да, это малоизвестное государство Химьяр, это вообще Аравийский полуостров. И, наконец, это действительно западные земли, и вот в процессе этих войн, это война с вандалами в Африке, да, и падение вандальского королевства, это война с остготами и падение остготского королевства. В процессе этих войн действительно была фактически восстановлена Римская империя в своих прежних границах. Конечно, не полностью, но византийские войска дошли до Гибралтара, и в какой-то момент Средиземное море почти стало внутренним морем Византийской империи. Я думаю, что во многом это произошло не только благодаря там, личным качествам Велизария или других полководцев, но это, конечно, был божественный промысел. Это было чудо, потому что объяснить этот успех просто какими-то техническими достижениями или там, какими-то просто обстоятельствами, да, удачными, невозможно. Это был промысел.
Итак, мне на этой ноте успеха, причем успеха триумфального, приятно напомнить, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы беседуем о Византии, вернее, о Константинопольской империи. Эту беседу мы с вами ненадолго прервем, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера».